26. На завтра мы на корабле консула полетели к светилу. Я проснулся, ожидая, что почувствую просветление. Сатори. Мне казалось, выпив вино причастия, за ночь я должен преобразиться, ну, хотя бы постичь вселенную. А проснулся я с переполненным мочевым пузырем и легкой головной болью. Правда, еще и с приятными воспоминаниями о прошедшей ночи. Энея встала раньше, и когда я вышел из душа, она уже сварила в кипятильной колбе кофе, красиво уложила в сервировочный шар фрукты и даже испекла свежие рогалики.
«И не рассчитывай, что такой сервис ждет тебя каждое утро», — улыбнулась она.
«Ну ладно, детка, завтра моя очередь готовить».
«Омлет будешь?» —
спросила она, протягивая мне кофе. Открыв колпачок пластик колбы, я вдохнул божественный аромат и осторожно выдавил каплю, стараясь не обжечь губы, следя, чтобы не упорхнул в невесомости горячий кофейный шарик. «Конечно, все, что пожелаешь».
«Тогда желаю удачи в поисках яиц», — парировала Энея, жуя рогалик. «Звездное древо всем хорошо, но с курами тут плоховато».
«А жаль». Я оценивающе посмотрел сквозь прозрачную стену кокона. «И ведь сколько места для курятников!» Я помолчал, а потом спросил ее уже серьезно. «Детка, насчет вина. В смысле, прошло 8 стандартных часов, а...»
«А ты не чувствуешь никаких перемен», — договорила Энея. «Хм, боюсь, ты из числа тех редких индивидуумов, на которых магия не действует».
«Правда?» Должно быть, в моем голосе прозвучала тревога, а может, и облегчение, или и то, и другое вместе, потому что Энея покачала головой.
«Ха, просто шучу. Требуется около 24 стандартных часов. Ты почувствуешь. Обещаю».
«А если мы будем, заняты, когда придет время?» Я выразительно сдвинул брови, дернулся и отплыл от столика.
«Угомонись, дружок», — вздохнула Энея, — «пока я не пригвоздила твои брови на место».
Обожаю, когда ты говоришь гадости».
«Поторопись», — Энея сунула пластик колбу в акустическую мойку, а салфетку в рециркулятор.
Я был бы рад и дальше неспешно жевать рогалик, любуясь ошеломительным зрелищем сквозь стену. «Поторопиться? Зачем? Разве мы куда-то собирались?»
«У нас встреча на корабле. На нашем корабле. Потом надо вернуться и проследить за погрузкой последних припасов на Игдрасиль и завтра вечером в путь».
«Почему на нашем корабле? Он же маленький, там все не поместятся. Тесно будет».
«Увидишь».
Энея натянула легкие брючки, специально для невесомости, стянутые резинками на лодыжках, и белую рубашку с карманами на липучках. Надела легкие серые туфли, а я уже привык ходить по уютным коконам и стеблю босиком.
«Поторопись», — повторила Энея. «Корабль отчаливает через 10 минут, а до причального кокона еще идти по лиане».
В корабле было тесно. И хотя внутреннее силовое поле поддерживало гравитацию на уровне 1/6 g, после невесомости я чувствовал себя ничуть не лучше, чем если бы попал на Юпитер. Казалось странным, что все толпятся на одной плоскости, когда над головой пропадает столько свободного места. В корабельной библиотеке собрались, рассевшись на рояле, на скамьях, в мягких креслах, вдоль карнизов голографической ниши, бродяги Навсен Хамнем, Систинш Кордуэлл, блистающий оперением Сян Куинтана Каан, двое серебристых вакуумщиков Палу Корор и Драйвенш Никагат, Поль Юрей и Амчипета, Хетмастин с Кетом Растином, полковник Кассат, высокий, не ниже любого бродяги, Доржа Пхамо, какая-то архаичная и вместе с тем царственная в серебристо-сером платье, не спадавшем пышными складками, Лхомо, Рахиль, Тео, Абеттик, Далай-Лама. А вот братьев по разуму на корабле не оказалось. Мы вышли на балкон полюбоваться на звездное древо, которая осталась за кормой корабля, возносившегося на столбе голубого пламени к центральной звезде.
«С возвращением, полковник Кассат», — сказал корабль, когда мы все собрались в библиотеке.
Я удивленно поднял брови и посмотрел на Энею. Надо же, как это корабль вспомнил своего давнего пассажира.
Спасибо, корабль. Высокий смуглый полковник казался сегодня каким-то рассеянным.
Я смотрел на удаляющуюся биосферу, пока не закружилась голова. Одно дело, когда ты отлетаешь от планеты, и она становится все меньше и меньше, а потом совсем теряется вдали. И совсем другое дело — живая орбитальная конструкция. С высоты 100 000 километров громадные листья слились в огромную бликующую поверхность, словно вогнутый океан, и казалось, что ты угодил в исполинскую чашу, вырваться из которой уже не сможешь. Удерживаемая силовыми полями атмосфера окружала поверхность звездного древа голубоватым электрическим сиянием. Словно на 1000 километров ветвей и трепещущих листьев подали высокое напряжение. И повсюду жизнь и движение. Бродяги-ангелы с километровыми крыльями парят среди ветвей, взмывают к солнцу, стремительно проносятся над десятками тысяч километров корневой системы. В атмосферном силовом коконе мельтешат мириады радужных паутинников, цепочки эльфов, попугаи, синие древесницы, обезьяны старой земли, громадные косяки тропических рыбок, серые цапли, стаи гусей и марсианских птиц, дельфины старой земли. Я не успел толком разглядеть, кто там еще. Древо осталось далеко позади. Зато издали стали очевидны масштабы крупных существ. С высоты, в несколько тысяч километров, я заметил мерцающие стаи голубых тарелочек, странствующей компании разумных Акера-Тели. После первого знакомства с обитателями облачной планеты я спросил у Энеи, много ли их тут.
«Совсем немного», — ответила она. «1 600 000».
Теперь я видел, как они многотысячными роями легко плывут по течению воздушных струй от ствола к стволу, минуя сотни километров пустоты. Вместе с ними плыли их верные слуги — небесные каракатицы, цепелины, прозрачные медузы и громадные аэростаты с щупальцами, вроде того, что заглотил меня тогда, но только крупнее. Длину того левиафана я на глаз оценил 10 км. Эти же достигали 500 км, если не больше. Все гиганты были заняты делом. Сплетали из ветвей и стеблей затейливые биологические конструкции, обрезали отмершие ветки и листья, прилаживали на место созданные бродягами постройки, перетаскивали грузы.
«И много у Акера-Тели и цепелинов?» — спросил я у Энеи.
«Не знаю. Давай спросим у Навсена».
«Понятия не имею», — сказал бродяга. «Они плодятся по мере надобности. Сами Акера-Тели — отличный пример коллективного организма, разумного роя. По отдельности ни одно из дисковидных существ не наделено разумом, но в массе они гениальны. Небесные каракатицы и вообще существа с планет юпитерианского типа воспроизводятся по мере надобности свыше 700 стандартных лет. Я бы сказал, что в биосфере их 700 000 000, пожалуй, даже 1 000 000 000».
Я уставился на крохотные фигурки, затерявшиеся на поверхности биосферы. Подумать только. 1 000 000 000 существ размером с плато Пиньон на моей родной планете. С расстояния в 500 000 км стали заметны зияющие между ветвями гигантские прогалины. Некоторые были оставлены намеренно, другие еще предстояло затянуть живым материалом. Но даже в них царила деловая суматоха. Между корней, веток, листьев и стволов шныряли по своим извечным траекториям кометы, испаряли драгоценную влагу тепловые лучи. Образующиеся облака проплывали среди висячих корней и омывали 1 000 000 000 км² листвы. Куда заметнее комет были десятки астероидов и лун, аккуратно размещенных в 1000 и 10 000 км от живой сферы, компенсирующих орбитальный дрейф, обеспечивающих тяготение и правильный рост ветвей, отбрасывающих, где требуется, тень, и служащих наблюдательными площадками и рабочими мастерскими бесчисленным садовникам, которые опекали орбитальный лес из века в век, десятилетие за десятилетием.